степени Мельникова. Вы слушаете «Свободу в полдень», у микрофона Виктор Нехезин. Сегодня в нашей программе: заметит ли Беларусь мнение 6000 соотечественников, считающих результаты президентских выборов сфальсифицированными? Продержится ли перемирие между Израилем и Ливаном до прибытия миротворцев в зону конфликта? Взрыв на черкизовском рынке в Москве. Пока сообщается о 9 погибших. Слушайте репортажи корреспондентов «Радио Свобода» на эти и другие темы в программе «Свобода в полдень». В ближайший час также обзоры прессы, новости экономики, науки и спорта. Мы следим за ситуацией на черкизовском вещевом рынке в Москве, где, как мы уже сообщали в новостях, произошел взрыв. Сейчас известно о 9 погибших, 25 человек ранены. С минуты на минуту мы ожидаем официального комментария МЧС России по этому поводу. Кроме этого, на место событий выехал корреспондент «Радио Свобода». И опять-таки в течение часа мы ожидаем прямого включения с места событий с черкизовского рынка в Москве. Ну а сейчас к другим темам. 6 тысяч граждан Республики Беларусь поставили свои подписи под жалобы, направленные в Верховный суд страны. Требования отменить официальные результаты президентских выборов отправлены по почте с заказной посылкой с уведомлением, а вес этой посылки составил 8 килограммов. С подробностями из Минска корреспондент «Свобода» Игорь Корней.
В направленной в Верховный суд жалобе опротестовываются объявленные Центральной избирательной комиссией официальные итоги прошедших 19 марта в Беларуси президентских выборов. Как рассказал белорусский политик Александр Бухвостов, в ходе минувшей избирательной кампании, руководившей инициативной группой кандидата от объединенной оппозиции Александра Миленкевича, жалоба была оформлена юристами по всем правилам, чтобы обращение не было отклонено по формальным причинам. По словам Бухвостова, в течение месяца, согласно закону, суд должен ответить на направленную жалобу. В то же время представитель оппозиционного движения республики считает, что ответ из Верховного суда поступит вполне прогнозируемый. В этой связи Александр Бухвостов добавил, что после ответа из Верховного суда оппозиции, скорее всего, придется обращаться с жалобой в международные инстанции, а именно в Комитет по правам человека ООН. Сбор подписей граждан под жалобой Верховный суд Беларуси был организован 23 марта, сразу же после того, как Центральная комиссия по выборам и проведению республиканских референдумов отклонила требования Александра Миленкевича и еще одного оппозиционного экс-кандидата президента Александра Козулина не признавать итоги президентских выборов. Оба политика тогда заявили, что результаты выборов признавать нельзя, так как на всех этапах избирательной кампании были допущены массовые нарушения законодательства. Отмечу, что за свою активность в период избирательной кампании и Миленкевич, и Козулин неоднократно привлекались к ответственности. Если Миленкевич подвергся административному аресту на 15 суток, то Александр Козулин за организацию массовых беспорядков приговорен судом к 5,5 годам лишения свободы. К слову, одним из пунктов жалобы является констатация того, что представители оппозиции практически не имели возможности вести наблюдение за выборами. Попытки мониторинга избирательного процесса подавлялись еще на корню. Так, незадолго до объявленной даты выборов были задержаны активисты гражданской инициативы по наблюдению за выборами, партнерства и впоследствии приговорены к различным срокам арестов. После 6-месячного ареста сегодня выходят на свободу первые активисты организации партнерства – Александр Шалайко и Анира Броницкая. 4 августа суд Центрального района Минска приговорил их к 6 месяцам лишения свободы за участие в деятельности незарегистрированной организации, которая собиралась наблюдать за президентскими выборами. Как сообщила адвокат Вера Стремковская, по закону срок содержания под стражей Шалайко и Броницкой заканчивается именно 21 августа. Остальные задержанные остаются в тюрьме. Тимофей Дранчук проведет заключение еще полгода, лидер партнерства Николай Острейко – 1,5 года. Игорь Корней, для «Радио Свобода», Минск.
Вы слушаете «Свободу в полдень». В субботу произошел первый с момента объявления перемирия крупный инцидент в зоне конфликта Израиля и Ливана. Ливан назвал спецоперацию израильских войск в Восточном Ливане нарушением соглашения. Это мнение разделяет генеральный секретарь ООН Кофи Аннан. Однако Израиль утверждает, что целью операции было предотвращение поставок оружия из Сирии, запрещенных тем же соглашением о перемирии. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Равшан Гусейнов.
Специальный посланник ООН на Ближнем Востоке Терри Род Ларсен заявил по прибытии в Израиль в воскресенье, что его организация ищет дипломатического решения проблемы предотвращения поставок оружия боевикам Хезболлах. Посол ООН резко раскритиковал операцию спецназа Генштаба Вооруженных сил Израиля, проведенную в ночь на 19 августа в районе города Баальбек в Восточном Ливане. Род Ларсен назвал эту акцию бессмысленной и отметил, что подобные инциденты расхолаживают страны, готовые послать своих солдат для помощи Израилю. В Иерусалиме считают, что поставки оружия Хезболлах само по себе грубое нарушение резолюции ООН. Отмечается, что несмотря на требования Совета Безопасности ООН об эмбарго на поставки сирийского и иранского оружия боевикам Хезболлах, которое отражено в резолюции номер 1701, соответствующего механизма для его осуществления пока еще нет. Поэтому израильские военные вынуждены сами позаботиться об этом. И акция спецназа в Баальбеке была осуществлена именно с этой целью.
We had specific information.
У нас была конкретная информация, что из Сирии для Хезболлах идет транспорт с оружием. Это прямое нарушение резолюции ООН, на основании которой объявлено перемирие. Вот мы и действовали против нарушения перемирия. Будь на границе ливанские войска, а также международные силы, чтобы не допускать поставок оружия, как того требует резолюция, нам бы не пришлось совершать подобные акции, заявил представитель МИДа Марк Регев. Напомню, что дислокация международных сил в Южном Ливане наряду с войсками ливанского правительства с целью сохранения мира в приграничной зоне – требование резолюции ООН номер 1701, положившей конец ливанскому конфликту неделю назад. Однако, несмотря на это, состав, полномочия и сроки размещения сил ООН еще не определены. Глава правительства Эхуд Ольмерт заявил на воскресном заседании правительства, что в состав международного контингента ООН в Южном Ливане не могут входить войска стран, не имеющих дипломатических отношений с Израилем. Речь идет в основном о мусульманских странах, и в том числе Малайзии и Индонезии, выразивших готовность послать свои войска в Южный Ливан. Между тем, Израиль положительно относится к отправке итальянских и турецких войск в регион. Накануне правительство Италии объявило о готовности направить в Южный Ливан до 3000 своих военнослужащих. Вопрос о размещении в Южном Ливане турецких войск будет обсуждаться в понедельник во время встреч министра иностранных дел Турции Абдуллы Гюля с членами правительства в Иерусалиме. Для Радио Свобода Рувшан Гусейнов, Израиль.
Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Сейчас в Москве 12 часов 14 минут. Я напомню заголовки основных новостей этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве на Черкизовском вещевом рынке произошел взрыв. На данный момент известно о 9 погибших и 25 раненых. МИД России требует найти и наказать тех, кто напал на российского посла в Кении Валерия Егошкина. В окрестностях столицы страны Найроби двое нападавших нанесли послу ножевые ранения и скрылись. Премьер-министр Израиля Эхуд Ольмерт настаивает на том, чтобы миротворческие силы ООН на юге Ливана возглавила Италия. Подробнее об этих и других событиях в программе «Свобода в полдень» и в ближайшем выпуске новостей через 15 минут. Сейчас напомню нашим слушателям, что сегодня в 2 часа дня по московскому времени, как всегда в эфире «Радио Свобода», программа «Свобода в клубе АГИ». Речь пойдет о кино нашего детства, ностальгия или разочарование, советский миф или голливудская сказка, как стареют киношедевры и как появляется новое культовое кино. Речь об этом поведут поэт Лев Рубинштейн, режиссеры Иван Вырыпаев и Максим Пежемский, также многие другие, а ведет программу Елена Фанайлова. Вы слушаете «Свободу в полдень». В этом году 15-я годовщина августовского путча 1991 года. Мы отмечаем эту дату уже третий день. Я напомню, именно 21 августа стало самым кровавым днем тех событий. В ночь на этот день, в час ночи по Москве, если быть точным, в тоннеле на пересечении улицы Чайковского и Нового Арбата толпа блокировала 8 БМП Таманской дивизии. И вот в этой схватке погибли 3 человека – Дмитрий Комарь, Владимир Усов и Илья Кричевский. Но к тому времени подчиняться указам ГКЧП отказывалось уже большинство местных властей в регионах Советского Союза. Провал путча стал очевидным. Затем из Фороса вернулся Михаил Горбачев. А сегодняшние газеты пишут о том, что минувшие выходные была отмечена, а скорее забыта 15-летняя годовщина попытки государственного переворота. Участники событий оценивают их значение. Комментаторы рассуждают о том, какими оказались результаты путча с точки зрения развития российского национального государства и российской демократии. Обзор прессы подготовила моя коллега Валерия Шабаева.
Именно в августе 1991 года завершилась многовековая история российского имперского проекта, полагает «Коммерсант». В России прекратил свое существование существования коммунистический режим. Окончательно ушла в прошлое и двухполярная модель мирового устройства, по крайней мере, в ее американо-российском варианте. Для одних россиян, разумеется, и распад империи, и завершение коммунистического эксперимента – это трагедия. Для других – август 1991 года – дата рождения российской демократии. Тем более важное, что многие завоевания той революции сегодня подвергаются ревизии. Тем не менее, 15-я годовщина августовской революции 1991 года стала в России настоящим несобытием. Достойно отметить годовщину новейшей русской революции не пожелала или не смогла ни одна из политических сил. Около 150 человек, собранных Московским горкомом КПРФ и Трудовой России, митинговали 19 августа у здания исторического музея. Вечером того же дня на Горбатом мосту собралось около 100 сторонников СПС и Демократической России и примерно столько же ОМОНовцев. Митингов и политических требований не было. Просто вспоминали, кто и чем занимался в эти три августовских дня 1991 года. Вот, собственно, и все. Схожую картину показывают и социологические опросы. По данным Левада-центра, 13% россиян сейчас считают, что в августе 1991 года были правы члены ГКЧП, 12% – что правы были Ельцина-демократы, еще 52% считают, что не правы были ни те, ни другие, а 23% честно признались, что затрудняются ответить. Подобная неопределенность вполне совпадает с официальным отношением к событиям 15-летней давности. Примечательно уже само отсутствие официальных заявлений со стороны первых лиц государства, не говоря уже об отсутствии официального празднования годовщины. Молчание понятно. С одной стороны, распад Советского Союза – это величайшая геополитическая катастрофа столетия, а ельцинские 90-е все больше воспринимаются и изображаются как период распада и неустройства. С другой, масштаб гражданского пафоса августовских событий настолько велик, что отказать этому пафосу в легитимности решительно невозможно, не отрицая при этом и демократических основ существующего режима. Поэтому для официальной идеологии это самая неудобная страница нашей новейшей истории. Не умея объяснить август 1991 года, и государственная идеология, и общественное сознание обходят его стороной, пишет Коммерсант. Секретарь Союза журналистов России, министр печати страны в 92-93 годах Михаил Федотов дает объяснение событиям 15-летней давности. На страницах «Новых известий» он приводит целый ряд характеристик, которыми они были удостоены. Это и Великая августовская демократическая революция, и номенклатурный недоворот, и всемирная историческая катастрофа. По оценке же Михаила Федотова, это было второе пришествие совка. Того самого совка, в котором страна пребывала с конца 17-го года, и дух которого стал помаленьку ослабевать лишь с началом Горбачевской перестройки. Но старой гвардии еще чертовски хотелось поработать в привычных условиях той административно-командной системы, где, как в преступном синдикате профессора Мориарти, все нити власти сходились в одну точку, на Старую площадь. Горбачев, полагает Михаил Федотов, стремился не порвать эту паутину власти, а прежде всего перенести ее центр в Кремль, где он в качестве президента Советского Союза, не будучи спеленутым старшими товарищами по Политбюро ЦК КПСС, мог бы распоряжаться ею самостоятельно. Но разве могли спокойно взирать на такое святотатство будущие члены ГКЧП, видя, как реальная власть уплывает из их рук под разговоры о демократизации и новом мышлении? Вот почему августовский путч был так же неизбежен, как и его поражение. Он стал возможен прежде всего потому, что в руках сторонников прежних порядков находились главные опоры той самой неограниченной, опирающейся на насилие власти. Но он был обречен, потому что в обществе уже проклюнулись первые ростки свободы духа, слова и дела. Никто из людей, почувствовавших запах приближающейся свободы, не хотел возвращения старых порядков, и уже не было страха, который, казался, укоренился в генах. Да, путч кончился пшиком, но вот вопрос. Приблизились ли мы за последующие 15 лет к свободе? Или всего лишь более насыщенным стал ее запах? А может быть, не достигли ни того, ни другого? Если, конечно, не путать запах свободы с запахами нефти, газа и дорогих ресторанов. Главное ведь не в уровне зарплаты и пенсий, а в уважении к человеку, к его мироощущению, к свободе его выбора. 23 июня 1995 года, задолго до начала работ по построению вертикали власти и суверенной демократии, Булат Акуджава так объяснял парижанам политическую ситуацию в России. Несмотря несмотря на многие очень серьезные перемены, в России продолжает существовать советская власть. В Конституции записано, например, о приоритете прав человека над правами государства, а личность по-прежнему ничего не стоит в России. С тех пор прошло еще 11 лет, а советская власть по-прежнему живет и побеждает. Как и во времена застоя, все ветви власти переплетены так, что образуют единый ствол, вершина которого теряется высоко в Кремле, и из которого при желании всегда можно стрелять дуплетом. Реальная политическая борьба так и осталась на баррикадах у Белого дома, а то, что нам демонстрируют политики сегодня, не более чем престидижитация, или, проще говоря, ловкость рук. Валерия Шабаева, Радио Свобода, Москва.
Первым в Беларуси, а возможно и во всем Советском Союзе, городе, где горсовет во время работы ГКЧП принял заявление, осуждающее путч, был 130-тысячный Пинск. Из этого города репортаж корреспондента Радио Свобода Алексея Диковицкого.
Узнав о том, что власть в стране взял в свои руки ГКЧП, депутаты городского совета Беларуси от демократических сил, в частности от Белорусского народного фронта и социал-демократов, съехались к зданию, где размещался президиум горсовета, с целью убедить членов президиума созвать внеочередную сессию совета. Вспоминает бывший депутат Пинского горсовета от демократических сил Виктор Ярошук. В то время в городском совете Пинска была довольно большая фракция представителей демократических сил. Когда 19 августа я узнал, что происходит в Москве, то сразу же поехал к зданию, где находились городские власти, и с удивлением увидел многих своих коллег по демократической оппозиции. Никто никого не созывал, они пришли сами, как и я. Мы быстро написали заявление, в котором осудили путч, направили его в газету горсовета, которая на следующий день напечатала это заявление. Также было направлено заявление в президиум городского совета с требованием немедленно созвать чрезвычайную сессию. 19 августа во второй половине дня собрались члены президиума Пинского городского совета, и после долгих споров было принято решение созвать внеочередную сессию на завтра. Атмосфера в городе накалялась, некоторым местным демократам начали угрожать возвращением старых времен и советовали собираться с вещами, продолжает Виктор Ярошук.
И 20 жнивня эта сессия отбылась.
20 августа сессия состоялась. Была очень тяжелая обстановка. В самом начале встал первый секретарь горкома партии Вильчинский, который сразу же сказал, что всех нас, демократов, нужно посадить в тюрьму в соответствии с декретом номер 1 ГКЧП за то, что наше заявление с осуждением путча было опубликовано в этот день в городской газете. Однако слово один за другим брали депутаты-представители нашей фракции, убеждали присутствующих в том, что члены ГКЧП нарушают Конституцию, действуют незаконно. Сам даже не знаю, как это случилось, но в той атмосфере страха и неопределенности большинство все же поддержало заявление, в котором создание ГКЧП осуждалось и было названо антиконституционным. После голосования многие испугались и потребовали еще раз голосовать, но мы не допустили до этого. Потом, 21-го, когда войска начали выводить из Москвы, даже те, кто боялись, говорили: «Ну, наш горсовет хорошо сделал, что так проголосовал». Мы были единственным горсоветом во всей Белоруссии, который принял такое заявление, и, насколько я знаю, даже одни во всем Советском Союзе.
Не только в Беларуси, это было во всем Советском Союзе.
Сказал Радио Свобода бывший депутат Пинского горсовета от демократических сил Виктор Ярошук. Примечательно, что, несмотря на перемены, прошедшие в республиках бывшего Советского Союза, многие из тех депутатов горсовета Пинска, которые находились в оппозиции в 91 году, до сих пор остаются в оппозиции, только уже не в городском совете. Туда теперь оппозиционерам дорога практически закрыта.
Репортаж из белорусского города Пинска подготовил корреспондент Радио Свобода Алексей Диковицкий. О том, как вспоминаются и оцениваются события 15-летней давности, вспоминают не только, конечно же, в Москве и в других городах, в регионах, в малых городах. А из Ижевска материал подготовила корреспондент Радио Свобода Надежда Гладыш.
Августовские события в Москве 15-летней давности для жителей Ижевска и Удмуртии остались памятны в основном тревожным ожиданием известий из столицы и сидением у телевизора. Связь, в том числе и междугородняя, не прерывалась, трамваи ходили. О том же, что творилось в коридорах и кабинетах Дома правительства и обкома партии, естественно, население никто в известность не ставил. Но сейчас мне об этом рассказывает Сергей Щукин, в то время председатель депутатской комиссии по экологии и недропользованию Верховного Совета Удмуртской, тогда еще автономной Советской Социалистической Республики. Можно теперь сказать, единственного по-настоящему демократически избранного удмуртского парламента.
Я не знал, что начался этот путч. Утром я ничего не слышал. Пришел утром часов 8 на работу. Верховный Совет поразила тишина. Не обнаружил на своих местах своих коллег. Совершенно случайно я зашел в приемную, я открыл дверь, и для меня вот это было вообще как неким шоком, такая пустота в кабинетах. Я захожу, а там просто сесть некуда. Весь кабинет набит людьми всех рангов. И силовики, и члены президиума, и правительство. Ну, просто сесть некуда было. Я стоял в дверях там. И что делали-то? Сидели и молча слушали вот это вот зачитывание этой речи гекочепистов. Их никто не вызывал, я думаю, просто вся номенклатура. Не в обком приехали, обком возглавлял тогда уже Сапожник. Кстати, он тоже там был. Правда, Сапожников сидел где-то в центре. Так центр власти психологически, он переместился во всех, наверное, регионах в Верховный Совет. Сапожников сказал несколько слов, он, конечно, не мог скрыть радости определенной. Никто встроить и не встал, все просто ждали, чем закончится ситуация.
Сегодня Сергей Щукин издает оппозиционную газету «День» и критикует депутатов и власти за антинародную политику, за неуспехи в экономике, коррупцию и потемкинские деревни. Упомянутый Сергеем в его рассказе Николай Сапожников в дни ГКЧП первый и, как оказалось, последний секретарь удмуртского обкома КПСС ныне является уже старожилом Государственной Думы Российской Федерации, куда регулярно проходит по списку КПРФ. Любопытно, что когда я спрашивала о событиях 15-летней давности рядовых горожан на площади, то выяснилось, что в памяти многих каким-то образом совместились август 91-го и пожар Белого дома в октябре 93-го. Политическую подоплеку вытеснил эмоциональный фон, тревожное ожидание развязки и страх, что страна снова, как в начале века, может сорваться в кровавый хаос. Для Радио Свобода Надежда Гладыш, Ижевск.
Вы слушаете программу «Свобода в полдень», и сейчас мы возвращаемся к событиям в Москве. Там, я напомню, на черкизовском вещевом рынке произошел взрыв, и, насколько я понимаю, информация об этом событии пока самая противоречивая. Собрать хоть какие-то сведения о том, что происходит сейчас на черкизовском рынке, попытался мой коллега Арслан Саидов. Сейчас он находится рядом со мной в студии «Радио Свобода». Арслан, добрый день. Итак, что же вам удалось выяснить на этот момент?
К сожалению, никакой официальной информации получить не удалось. Все оперативные службы, которые мне пришлось обзвонить сегодня утром, не дали мне никакого ответа. МЧС России в течение часа примерно обещали дать информацию, ссылаясь на то, что обобщают и собирают последние данные, но в последний момент, примерно 10 минут назад, сказали, что не будут давать никакой информации и отправили в ГУВД Москвы. В ГУВД Москвы, в свою очередь, заявили, что им нечего сообщить прессе, поскольку на месте происшествия работают оперативные службы, и пока эта оперативная служба не вернется к себе, никакой информации для прессы не будет. В МЧС России также предложили позвонить в МВД России, которые должны давать официальную информацию. МВД России также отказались что-либо сообщить, сказав, что у них нет никакой информации. Единственное, что все-таки в МЧС России мне сообщили, что все-таки где-то, где это мне не сказали, было принято решение, что всю официальную информацию должно давать МВД России, которая, в свою очередь, тоже ничего мне не сообщила.
Но, насколько я понимаю, все-таки какие-то цифры средства массовой информации сообщают.
Единственное, что появляются некие цифры на ленте агентства «Интерфакс», тоже без указания имен и фамилий. Им удается получать какую-то информацию ГУВД и в МЧС, хотя как же, я также говорю, что в ГУВД Москвы мне сообщили, что никакую информацию, никаким средством массовой информации они не давали. Но вот по последним данным, которые дает агентство «Интерфакс», в результате взрыва на черкизовском рынке в Москве погибли 8 человек, в том числе 2 детей, 30 получили ранения. Также сообщает МЧС России, что произошло обрушение кровли площадью около 200 квадратных метров. Отмечу, что подтверждение этой информации мне получить не удалось.
Спасибо, Арслан, за ситуацию на черкизовском рынке в Москве. Следит мой коллега Арслан Саидов. Ну а сейчас краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве при взрыве на черкизовском вещевом рынке погибли, по разным данным, от 7 до 9 человек, десятки ранены. Не исключено, что на рынке сработало взрывное устройство. Это предварительная информация. МИД России требует найти и наказать тех, кто напал на российского посла в Кении Валерия Егошкина. В окрестностях столицы страны Найроби двое нападавших нанесли послу ножевые ранения и, забрав вещи, скрылись. Егошкин находится сейчас в больнице в Найроби. Угрозы его жизни нет, сообщил представитель МИД России Борис Малахов. В Иерусалиме на встрече спецпосланников ООН с руководством Израиля обсуждается возможность дальнейшего сохранения мира на Ближнем Востоке. Премьер-министр Израиля Эхуд Ольмерт настаивает на том, чтобы миротворческие силы ООН на юге Ливана возглавила Италия. Из России отправлен еще один самолет с гуманитарной помощью для населения Ливана. Ил-76 доставит медикаменты и продовольствие на Кипр, откуда груз переправят в Ливан морем. В Египте в железнодорожной катастрофе неподалеку от Каира погибли по меньшей мере 15 человек, 70 ранены. По предварительным данным, поезд врезался в состав, стоявший на станции. Россия завершает сегодня досрочную выплату долга Парижскому клубу кредиторов. США вновь предупредили Иран о возможном введении международных санкций, если Тегеран не выполнит требования Совета Безопасности прекратить работы по обогащению урана к концу этого месяца.
Ну а я продолжаю программу «Свобода в полдень». Малый театр открыл юбилейный сезон. 250 лет прошло с тех пор, как Елизавета Петровна подписала указ об учреждении русского для представления комедии и трагедии театра. Тему продолжит моя коллега Марина Тимашева.
Первым 30 августа отметят свои 250 лет Александринский театр, и Малый готовится выступить на его сцене с одой. Но уже 4 сентября Малый театр ждет поздравления от труппы Александринки. И вообще споры о том, с какого времени вести летоисчисление, со дня указа императрицы или с того момента, когда было построено здание, продолжаются, а потому народные артисты России Виктор Коршунов и Юрий Соломин терпеливо объясняют.
В 24 году исполнилось 100 лет открытию здания Малого театра. И тогда как бы решили, что вроде, мол, вот и давайте столетие сделаем. Тогда старики очень все переживали, они говорили, отсчет идет от 1756 года, от создания государственного театра в России.
В то время документов очень много не писали, там достаточно было императрице сказать, будет посему, и посему стал государственным театром. В 1809 году уже было создано императорское театральное училище. Но дело в том, что до этого оно существовало. А в 1805 году труппа приобрела уже изначально не художественную самодеятельность, потому что тогда в университете в те годы начали играть студенты, потом еще 17 лет или 18 у них вообще не было помещения. И труппа работала в Петровском театре, который был на месте Большого. И труппа Большого и Малого была едина. И потом уже решили, что для драматического построим рядышком. И вот построили дом купца Варгина на театральной площади. Вот тогда, в 1924 году, нужен был действительно праздник. И сделали столетие. Но от здания же нельзя танцевать. Привожу такой пример, что если когда-нибудь будут отмечать столетие театра Петра Фоменко, с какого момента начнут исчисления? Со дня постановки театра или со дня основания их мытарств? Понимаете? Или вот театр же Новача, который строится. Труппа-то она уже год существует. Куда его деть?
Пока историки спорят, театр готовится к юбилею. Для начала покажут премьеру «Ревизора» с самим Соломиным в роли Городничего, затем пьесу Островского «Дмитрий Самозванец» и Василий Шуйский. Сцена оснащена новым современным оборудованием, и Юрий Соломин пошутил, что если артист заболеет, спектакль отменять не будут, просто покажут зрителям шоу со светомузыкой. Пока же руководитель театра награждал актеров. Вы не поверите, но 6 человек, в том числе великие старухи Малого театра Татьяна Панкова и Татьяна Еремеева, проработали в Малом театре более 60 лет. И, на наше счастье, не собираются останавливаться на достигнутом. Марина Тимашева, Радио Свобода, Москва.
Программу «Свобода в полдень» продолжит Ольга Орлова со своей постоянной рубрикой «Научная панорама».
Генетики из Центра биомолекулярных исследований в Калифорнии выявили область человеческого генома, которая в процессе эволюции развивалась как минимум в 70 раз быстрее, чем остальной геном. Область была выявлена путем сравнения генома человека и его ближайшего родственника шимпанзе. Горячей областью оказался ген HR1, который появился у позвоночных около 300 миллионов лет назад и имеется только у птиц и млекопитающих. До человека HR1 эволюционировал медленно. Например, в этом гене у курицы от шимпанзе всего 2 отличия. У высших приматов HR1 стал эволюционировать с большой скоростью. Между версиями гена шимпанзе и человека имеется уже 18 отличий.
Работа имеет фундаментальное значение в поисках ключевых генов, изменения в которых и сделали человека человеком. Специальная комиссия Международного астрономического союза выработала и опубликовала предварительный вариант определения понятия планеты. Согласно определению, планетой называется тело, вращающееся вокруг звезды. При этом оно не является звездой или спутником другой планеты и имеет достаточную массу для того, чтобы за счет сил гравитации принимать форму, близкую к сферической. Определение будет поставлено на голосование на Генеральной ассамблее Международного астрономического союза в Праге, которая начнет работу 24 августа текущего года. Японские ученые из медицинского университета Ивата обнаружили, что инсульты чаще всего происходят утром и вечером, причем их пик падает на периоды с 6 до 8 часов утра и с 18 до 20 часов вечера. Вывод был сделан на основании анализа почти 13 тысяч клинических случаев. Кроме того, оказалось, что временное распределение вероятности инсульта различно для разных типов. Врачи различают два типа инсульта – ишемический, имеющий причиной нарушения кровоснабжения мозга из-за сжатия сосудов, и реже встречающийся геморрагический, причиной которого является разрыв сосудов. Исследование японских ученых показало, что вероятность ишемического инсульта выше всего утром, а геморрагического – вечером. С 17 по 26 августа в Протвино фонд династии Дмитрия Зимина при содействии Международного центра фундаментальной физики проводит для студентов, аспирантов и молодых ученых летнюю школу «Физика фундаментальных взаимодействий». Участникам читают курсы лекций по четырем направлениям – космология, суперсимметрия, теория струн и стандартная модель. Для участия в школе приглашены 50 человек, отобранные на конкурсной основе.
Научную панораму подготовила Ольга Орлова.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный стиль, Томск, Радио Новая волна Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Программу «Свобода в полдень» продолжит обзор региональной прессы с наиболее любопытными публикациями в газетах Пскова. Вас познакомит корреспондент «Радио Свобода» Анна Липина.
Громкий скандал спровоцировал митинг под лозунгом «Свободу политзаключенным», который на днях прошел в Пскове. О нем пишут практически все региональные газеты. Как сообщает газета Народно-патриотических сил области «Псковский рубеж», организаторы митинга, члены и сторонники национал-большевистской партии, которую власти считают несуществующей, собрались у памятника Ленину и развернули лозунг «Россия без Путина, свободу политзаключенным». В противовес им единороссы, панически боясь молодежного революционного движения, пишет газета «Псковский рубеж», быстренько вывели на улицу свою молодежь. Те сноровисто раздавали прохожим листовки, предупреждающие об опасности, которую создают для страны национал-большевистские идеи. Следствием митинга стало то, что областные власти через подконтрольные себе СМИ стали упрекать городскую администрацию за то, что та дала разрешение на проведение экстремистской публичной политической акции. А Псковская мэрия через свои СМИ пытается парировать, дескать, уведомление о проведении митинга в защиту политзаключенных в мэрию поступило от инициативной группы граждан, а не от партии экстремистской направленности, и цель его была привлечь внимание граждан к проблеме политических заключенных. А вот провокационный пикет с участием представителей молодой гвардии «Единой России», проведенный в то же время и на том же месте, был как раз-таки противозаконный и провокационный. Между тем, псковичи, которые привыкли городские новости смотреть по телевизору, не могут наслаждаться псковскими новостями уже второй месяц. Как пишет газета под названием «Городская», журналисты не работают, оборудование простаивает. Дело в том, что в начале лета обнаружилось, что у закрытого акционерного общества «Телеком» вроде бы как два генеральных директора. Одного совет акционеров сместил, а второго назначил. Оба друг друга не признают. Каждая сторона грозит другой судом. И как результат, городское телевидение вообще перестало выходить в эфир, пишет газета под названием «Городская». Впрочем, не только городского телевидения лишились псковичи, но и единственного в городе большого концертного зала областной филармонии. Об этом пишет газета «Новости Пскова». Несколько дней назад он сгорел. Сгорела и дорогостоящая аппаратура, а также уникальный и потому дорогостоящий концертный рояль, на котором играли все приезжающие на гастроли пианисты. Причину пожара сейчас устанавливают специалисты. Предварительный ущерб около 10 миллионов рублей. Но ряд коллективов филармонии, в их числе и симфонический оркестр, остались без репетиционного зала, а псковские зрители без гастролирующих артистов. Денег на восстановление единственного концертного зала города в бюджете нет. Областные власти обратились за помощью в Минкультуры, а артисты к своим зрителям, пишет газета «Новости Пскова». Для Радио Свобода Анна Липина, Псков.
Вы слушаете «Свободу в полдень». В Латвии из-за многокилометровых заторов на границе с Россией принято решение открыть дополнительный контрольно-пропускной пункт. Благодаря этому очереди из грузовиков в эти дни стали чуть-чуть меньше, однако до сих пор достигают нескольких километров. С пограничного перехода Терехова сообщает корреспондент «Радио Свобода» Михаил Бомбин.
В настоящий момент на латвийско-российской границе функционируют два контрольно-пропускных пункта – Гребнева и Терехова. И, судя по всему, этого явно недостаточно. Многокилометровые пробки из грузовых автофургонов образовались в минувший понедельник, и на КПП Терехова скопилось более 900 грузовиков, а очередь растянулась на 20 километров. Максимальная пропускная способность КПП – 18 машин в час, однако за весь субботний день Тереховскую таможню в российском направлении пересекли всего 17 автомобилей. Транзит вообще, и грузоперевозки в частности, один из приоритетов латвийской экономики. В той же ипостаси некого транзитного коридора Латвию воспринимают и в Евросоюзе, а потому столпотворение на латвийско-российской границе премьер Айгар Калвитис назвал чрезвычайным, и были приняты меры к исправлению ситуации. В Риге состоялось экстренное заседание Кабинета министров, после чего глава правительства встретился с российским послом в Латвии Виктором Калюжным. В результате принято решение об открытии нового КПП в местечке Вентули. Ну а тем временем доведенные до отчаяния дальнобойщики перекрыли трассу и не пропускают даже легковые автомобили. С одним из водителей, Игорем, мне удалось побеседовать.
Четвертые сутки мы уже стоим практически безвылезно. Единственное, что есть очень хитрые варианты по поводу того, что вот предлагают за определенную взятку за 100 евро подвинуться очень близко к очереди. Жара... Продукты портятся, не знаю у кого что, у меня, например, цветы из Голландии. Может, они уже даже ростки пустили, там неизвестно, как я их довезу и что там будет.
Московские дамы цветов не увидят.
Все, дамы может нюхать тюльпаны искусственные, потому что не получится им получить мои тюльпаны. Очень страшно находиться в смысле в чем? Не поесть, не помыться, не, извините, по нужде сходить, потому что кругом, ну, нас много здесь. Варим, жарим, то ли на костре, то ли в машине. Спим все в повалку, очень тяжело. Я не знаю, что думают власти, как это будет проходить, как россияне, как латыши врать думают, я даже не знаю, что придумать.
Какая причина этих пробок?
Через Белоруссию никто не хочет. Почему? Потому что там нужно платить за въезд и за выезд. Вот батька, ну батька, конечно, он сам себе на уме.
Лукашенко, вы имеете в виду?
Обязательно. И через Белоруссию никто не идет из ребят. Все едут только через Латвию, потому что транзитом ближе и удобнее нам получается. Но вот эти пробки на границах, они, конечно, сократили сейчас таможенные проверки, упростили, то бишь. Но в то же время очередь стоит и движется очень медленно.
Вы думаете расширить вот это так называемое горлышко, нейтральную полосу?
Если бы они поставили, как в других таможенных пунктах, по три, по четыре полосы, с весами, с драгами большими, чтобы машины могли взвесить, это было бы очень удобно. Мы бы так не страдали. А самое лучшее было бы открыть дополнительный КПП по границам. Почему? Потому что есть места для проезда и через Латвию, и через Литву.
Думаете, политика?
Ну, это в конечном итоге да. Это действительно политика, это просто загоняют в угол. Мы сидим где-то на границе, матери, жены, дети нас ждут, потому что они без денег, это все страдают кругом.
Поведал один из дальнобойщиков на момент интервью 515-й в очереди. Михаил Бомбин для «Радио Свобода», Рига.
Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Микрофон Виктор Нехезин. Сейчас в Москве без 15 час. Я напомню основные заголовки этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве на черкизовском вещевом рынке произошел взрыв. Как сообщил первый заместитель мэра Москвы Владимир Ресин, погибли 10 человек. Кроме этого, Ресин уточнил, что речь идет об умышленном взрыве. МИД России требует найти и наказать тех, кто напал на российского посла в Кении Валерия Егошкина. В окрестностях столицы страны Найроби двое нападавших нанесли послу ножевые ранения. Премьер-министр Израиля Эхуд Ольмерт настаивает на том, чтобы миротворческие силы ООН на юге Ливана возглавила Италия. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Итак, мы возвращаемся к ситуации на черкизовском вещевом рынке в Москве, где произошел взрыв. Сейчас с нами на прямой связи по телефону корреспондент «Радио Свобода» Любовь Чижова. Люба, итак, здравствуйте. Что вы можете нам сообщить на этот момент?
Здравствуйте, Витя. Я сейчас нахожусь на черкизовском рынке. Надо сказать, что это такое государство, очень огромная территория рынка, и поэтому найти место взрыва было довольно сложно. Сейчас место взрыва – это, по-моему, 7-й павильон под названием «Евразия», оцеплено милицией. Туда никого не пускают. Мы сейчас находимся неподалеку, мы журналисты, и ждем официальных комментариев, которые будут поступать от представителей ГУВД и МЧС. Пока самые противоречивые данные, то ли 9, то ли 6 человек погибло в результате взрыва, а о природе взрыва тоже пока не все ясно. Милиция настаивает на том, что это был взрыв газового баллона, а представители МЧС говорят о том, что это было взрывное устройство. Но я надеюсь, что через 10-15 минут вот будет уже более точная информация. Но здесь очень много милиции, несколько машин скорой помощи, пожарные машины и очень много, естественно, журналистов. Витя?
Люба, я хотел бы уточнить, пока ничего, никаких конкретных цифр о погибших и раненых нет, насколько я понимаю.
К сожалению, вот противоречивые самые данные о погибших, то ли 9, то ли 6, и вот все будет уточнено через 10 минут.
Спасибо, Люба. Я единственное, что добавлю, что, как сообщает Интерфакс, уже выступил первый зам мэра Москвы Владимир Ресин. Так вот, он сообщает о 10 погибших и 31 раненым. Итак, это был репортаж корреспондента «Радио Свобода» Любови Чижовой с места событий с черкизовского вещевого рынка в Москве, где сегодня утром произошел взрыв. А я продолжаю программу «Свобода в полдень», и сейчас у нас на очереди наша традиционная спортивная рубрика. Рядом со мной в студии «Радио Свобода» находится мой коллега Олег Винокуров. Олег, добрый день. Итак, о чем сегодня пойдет у нас речь?
Добрый день. Ну, сегодня множество событий такого высокого ранга, чемпионаты мира. О них мы будем, конечно же, говорить в первую очередь, но начал бы я с мировых рекордов в плавании. Завершились вчера соревнования в Канаде, в городе Виктория, Тихоокеанского чемпионата, где американские пловцы один за другим устанавливали рекорды, ну, не только американские, и австралийки. Австралийка одна тоже была в числе рекордсменов. Ну, так или иначе, вот вчера, в последний день, два еще новых мировых рекорда были установлены американцами, которые свои же собственные достижения перекрыли. Так, Майкл Фелпс 200 метров комплексным плаванием преодолел за минуту 55,84 секунды, а Брэндон Хансен на 200 метров брасом затратил 2 минуты 8,50 секунды. Ну, таким образом, Фелпс уже имеет отношение к трем рекордам мировым на этих соревнованиях. Ну, в общем, понятно, что состязания удались. Что касается чемпионатов мира, то два из них завершились вчера в Пекине. Это был чемпионат мира по легкой атлетике среди юниоров. Медальная таблица выглядит так. Сборная Кении на первом месте. 6 золотых, 6 серебряных и 3 бронзовых награды. Вторая команда Китая. По 5 золотых и серебряных, 7 бронзовых. Далее сборная США. 4 золотые, 5 серебряных, 2 бронзовых. И на четвертом месте сборная России 4 золотые, 3 серебряные, 3 бронзовые награды. Отметим и достижения эстонцев, у них всего 4 медали, но зато все 4 золотые. И еще один чемпионат мира завершился в Венгрии, в городе Сегеде. Это был чемпионат по гребле на байдарках и каноэ. Здесь венгры были вне конкуренции. 12 золотых из 27 завоевали, 2 серебряные и 4 бронзовые. На втором месте сборная Германии, 4 золотые, 9 серебряных, 2 бронзовые медали. И у команды России 4-1-1. Вот такой улов. Это чемпионаты мира, которые завершились, а два еще проходят в эти дни. Вот, например, в России продолжается молодежный чемпионат среди женщин по футболу. Там в двух группах вчера были сыграны матчи второго тура. В Санкт-Петербурге Бразилия выиграла у Австралии 2-0, а Россия у Новой Зеландии 3-2. Это группа А, где теперь после двух туров Бразилия и Россия имеют по 4 очка, у Австралии 3, у Новой Зеландии очков нет. И в группе Б в Щелкове прошли два матча. Канада выиграла у Финляндии 2-0, Китай у Нигерии 3-0. Здесь лидирует китайская сборная, 6 очков у нее, у канадской и нигерийской по 3, финская команда очков пока не набрала. И еще один чемпионат мира, уже мужской, по баскетболу, проходит в Японии. Там в разгаре новый день уже, вот два матча завершены. В группе А Аргентина выиграла у Венесуэлы 96-54, а в группе Б Ангола победила Новую Зеландию 95-73. И таким образом, вот эти две команды на данный момент, Аргентина и Ангола, идут без поражений, одержав по три победы. А я бы как раз и предложил сосредоточить свое внимание именно на чемпионате мира по баскетболу. Сборная России в нем участие не принимает, но, естественно, следит пристально и руководство, ну и, надеюсь, и сами баскетболисты следят за ходом этого турнира, потому что нужно делать выводы, так сказать, учиться, если не на собственном опыте, так на чужом. И вот мы попросили менеджера сборной России Сергея Тараканова поделиться со своими первыми впечатлениями от этого турнира.
Несколько команд, участвующих там, однозначно слабее сборной России. Территориальный принцип отбора чемпионат мира, он не всегда справедлив. Ту же команду Сенегала мы обыграли 20 очков в Вильнюсе. Хотя понятно, что это не всегда показатель, но однозначно, конечно, они не должны с нами сравниться. Ту же команда Венесуэлы, которая сейчас участвует, и играла в Хорватии перед нами, проиграла 50 очков сборной Хорватии. Они участвуют на чемпионате мира. Сборная США однозначно, конечно же, фаворит. Я смотрел игру Пуэрто-Рико-Америка. Однозначно американцев можно обыгрывать. Нет никакого страха ни у кого уже. Их могут обыграть. Есть у американцев проблема. Они, конечно, гораздо сильнее многих команд. Но я думаю, что, наверное, всех. В атлетизме, в принятии быстрых решений, в защите, когда они прессингуют, перехватывают, пули летят и забивают сверху. Но как только сталкиваются с тем, что нужно играть против зоны, что нужно бросать с дальней дистанции, принятие решения далеко не всегда то, за счет чего можно выигрывать. Я думаю, что у них, может быть, сегодня сплав может быть лучше, чем на Олимпиаде. И опять же, тренер не из НБА, а из студенческого баскетбола. Но все будет зависеть от того, как другие команды. Мне кажется, что Аргентина точно им может преподнести сюрприз. Французы, к сожалению, Тони Паркер поломался перед самым чемпионатом и уже не будет участвовать. Наверное, тут есть проблема тоже. Литовцы, я не уверен, нет, они не настолько сегодня сильны. У них не присутствует в команде там 3-4 основных игрока, которые могли бы, конечно, попортить кровь в любой команде. Испанцы, очень неплохая команда, кого мы не назвали. Сербы сегодня проиграли. Ну, я давно жду, что они будут проигрывать. У них, конечно, явно не то. И этот пузырь мыльный, который вокруг сербских игроков раздут, он пузырь, просто реально пузырь, что вокруг тренеров, я бы сказал, что вокруг игроков. Но это такие реалии.
Ну вот, это менеджер сборной России Сергей Тараканов говорил после предыдущего поражения сборной Сербии Черногории, но она с тех пор уже выиграла у команды Ливана. Ну, вообще, не знаю, Виктор, вот меня смутило.
Да, действительно, тезис. Довольно странно несколько заявлений было. Например, странно слышать, что на чемпионат мира несправедливый отбор. Хотя Сергей Тараканов, он же все-таки сам спортсмен, в прошлом должен, видимо, понимать, что раз сборная России не попала на чемпионат мира, видимо, этому были какие-то объективные причины, а теперь жаловаться на то, что есть более слабые соперники на чемпионате мира, странно, это в любом виде спорта так, видимо, не ошибаюсь ли я?
Ну, наверное, но в футболе тоже какая-нибудь европейская команда, не попавшая, там, Турция или Дания, не знаю, может говорить, что Саудовская Аравия или Тунис были слабее, но в этом же смысл чемпионата мира, чтобы все континенты были представлены, а в Европе же тоже сборная России, как мы знаем, не самая сильная. На последнем чемпионате Европы она была 8-й. Так что вот это сомнительно. А мне еще вот как-то за сербов несколько обидно с черногорцами, потому что тоже, если уж сравнивать достижения в последние годы российской сборной и сборной Сербии Черногории, ну или она еще в свое время Югославии называлась, хотя тоже по составу была именно представлена игроками из двух этих республик, Сербии и Черногории, ну так она и чемпионом Европы была сравнительно недавно, в 2001 году, и чемпионом мира в 2002, а Россия, как мы знаем, нигде и не была. Да.
Теперь у России новый тренер и, опять-таки, иностранец, и, возможно, на это рассчитывать можно нашим российским игрокам. Как вы считаете, Олег?
Ну, команда строится новая, молодая. Дэвид Блатт вообще, похоже, единственный, кто всерьез озабочен судьбой российского баскетбола, потому что вместо того, чтобы бороться там, я не знаю, за вручение паспортов очередным каким-нибудь иностранцам, типа Холдена, он, наоборот, подбирает молодежь и работает на перспективу. Ну, и перспектива может оказаться хорошей при таком подходе. Но любители баскетбола, естественно, знают, что сборная России скоро вступит в борьбу в отборочном цикле чемпионата Европы, который состоится в следующем году. Ну и там посмотрим.
Переходя от баскетбола к другим видам спорта, я понимаю, что понедельник всегда очень напряженный в этом смысле день, потому что надо сообщить о очень многих результатах во многих видах спорта, не так ли, Олег?
Ну, конечно, вот тут еще и про волейбол мы не можем не сказать, ибо завершился межконтинентальный раунд мировой лиги. Сборная России в заключительном туре в своей группе С оба матча проиграла команде Италии 0-3 и 2-3. Франция тем временем выиграла у Китая 3-1, 3-0. И таким образом здесь первое место заняла Франция, 21 у нее очко. У России 20, у Италии 19, у Китая 12. И таким образом, финальный раунд, ну, сборная России, понятно, так и так попала как хозяйка. И четыре победителя групп, это Сербия, Черногория, Бразилия, Франция и Болгария. И вот осталось только решить вопрос о шестой команде участницы, которая получит специальное приглашение от Международной Федерации Волейбола, так называемый Wild Card. Ну, есть все основания полагать, что это как раз будет команда Италии. Она, в принципе, и пока вместо не торопится уезжать из Москвы, потому что с 23 по 27 августа пройдет этот турнир. В заключение еще два слово о теннисе. Скажем, два турнира завершили, ну, должны были завершиться на минувшей неделе. Вот в Цинциннати мужской турнир завершился, и победителем его стал американец Энди Родик. Он в финале выиграл у испанца Хуана Карлоса Феррера 6-3, 6-4. А вот в Монреале проблема из-за дождя. Она началась еще в субботу во время полуфинального матча Анны Иванович из Сербии и Черногории с россиянкой Динарой Сафиной. Матч был прерван при счете 6-1, 3-4, если смотреть со стороны Иванович. Потом удалось его доиграть. Там всего 3 гейма доиграли. Иванович выиграл второй сет 6-4. Но вот с Мартиной Хингис, швейцаркой, в финале пока ей так встретиться и не удалось. Там дождь. Ну вот таковы основные новости спорта на сегодня. Хотя, конечно, не все, ну, о главных хоть мы сказали.
Спасибо, Олег. Я напомню, что спортивную рубрику нашей программы сегодня подготовил мой коллега Олег Винокуров. На этом я завершаю программу «Свобода в полдень». У микрофона был Виктор Никитин, продюсер программы Дмитрий Налитов. И через несколько минут в эфире «Радио Свобода» программа «Правосудие». Речь пойдет о ксенофобии и экстремизме в современной России. Почему суды с большой неохотой выносят обвинительные приговоры по делам о разжигании межнациональной розни? Речь об этом поведут гости в студии, адвокат Александр Добровинский, а также член Общественной палаты России, лидер правозащитного движения «Наша Россия» Камилжан Каландаров. Итак, программа «Правосудие» через несколько минут после выпуска новостей. Ну а я на этом прощаюсь с вами. Всего доброго.
Мы хотим, чтобы наши арабские братья предложили нам сотрудничество, помощь и поддержку.
Свою конституцию мы будем писать сами.
Верховный комиссар ООН призвал все стороны конфликтов продолжить переговоры.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Основные виновники гибели людей – лихачи и пьяницы за рулем.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 11855, 15280 и 17730.